В этом выпуске программы «Американские вопросы. Новая перезагрузка или старая разрядка?» Что предлагают 100 влиятельных американских кремлинологов? Попытка примирения с Кремлем или новая форма противостояния? Есть ли у США и России общие интересы? Возможно ли сотрудничество с Путиным? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим помощником госсекретаря в администрации Буша-младшего, Томом Грэмом, в прошлом главой российского отдела в Совете по национальной безопасности, и Юрием Ерымагаевым, правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За считанные недели до президентских выборов в Соединенных Штатах вяло тлевшая, чисто цеховая дискуссия о будущем американо-российских отношений выплеснулась на всеобщее обозрение. Сначала группа уважаемых профессионалов, в ее числе бывшие министры и послы, опубликовала письмо в издании «Политика». Письмо с призывом переосмыслить российскую стратегию, настаивая на том, что комбинация санкций и дипломатии не работает, в то время как опасность конфликта с Россией, в том числе ядерного, возрастает. Им ответила менее многочисленная группа, в которой представлены бывшие послы, отставные генералы, работники спецслужб. Эта группа отвергает идеи коллег, которые она видит как призыв к началу новой перезагрузки. Стоит ли Кремлю воспринимать неожиданный призыв к восстановлению нормальных отношений с Россией, под которым подписались десятки влиятельных американских деятелей, как признак перемены настроений в США? Я задал этот вопрос инициатору ответного письма Дэвиду Крэмеру.
Я предполагаю, что авторы письма считают, что сейчас наступил подходящий момент для того, чтобы оказать влияние на формирование новой российской стратегии в случае прихода в Белый дом администрации Джо Байдена. Как мне кажется, момент выбран не совсем удачный. В прессе доминируют заголовки о вознаграждениях, предложенных России за убийство американских военнослужащих в Афганистане, о продолжающемся вмешательстве Кремля в американские выборы, о нарушении договоренности о прекращении огня на востоке Украины, о вероятности вмешательства России в Беларуси. На этом фоне трудно приводить аргументы в пользу улучшения отношений с Москвой. Но, насколько мне известно, несколько людей, подписавших это письмо, искренне встревожены тем, что отношения между двумя странами движутся по нисходящей, и жертвой этих настроений может стать договор СНВ-3, который не будет пролонгирован. Мы в нашем ответном письме поддерживаем идею соглашения с Россией о контроле над ядерными вооружениями, несмотря на то, что Москва нарушала свои обязательства в прошлом. Авторы письма говорят о возможности ядерного конфликта между США и Россией, но такой же аргумент можно привести и в отношении Китая. Возможен ли конфликт в Южно-Китайском море? Возможен. Может он привести к ядерному конфликту? Я так не думаю. На мой взгляд, возможность ядерного конфликта – это не тот аргумент, которым можно оправдать подход, который предлагает авторы письма.
Вы, в свою очередь, настаиваете на том, что США должны делать ставку на давление в отношениях с Кремлем. Но ведь Вашингтон занимается этим по меньшей мере с 2014 года, и очевидных результатов такой стратегии не видно, как вам скажут ваши оппоненты.
Это происходит потому, что мы оказываем недостаточное давление. Санкции оказываются эффективными, если их давление постоянно нарастает с течением времени. И у объекта санкций не должно быть сомнений, что если он не изменит поведение, то санкции будут расширяться. Именно этого мы не смогли осуществить. Да, нынешняя администрация ввела новые санкции, например, после покушения на Скрипалей. Санкциям были подвергнуты десятки российских граждан за кибератаки, за нарушение прав человека в России, но этого явно недостаточно. Нам необходимо действовать в связке с европейцами для того, чтобы заставить Путина изменить поведение. И если этого не произойдет, мы должны продолжать делать жизнь все более неприятной для Путина и его окружения.
Один из важнейших тезисов сторонников новой стратегии – без России, без Кремля невозможно разрешить многие международные проблемы. Кстати, подобный аргумент слышится и в Москве. Как вы считаете, убедителен ли этот тезис? Объективно говоря, Москва нужна Вашингтону?
Было бы, конечно, хорошо, если бы Россия сотрудничала с нами. Но если Россия российское руководство во главе с Путиным не захочет этого делать, мы можем успешно действовать и без России, что действительно будет несколько сложнее. Вообще, возможность такого сотрудничества очень сомнительна, прежде всего потому, что, как показывает опыт, Путин действует, исходя из своих личных интересов, главный из которых – сохранение власти. Он не исходит из России. К примеру, дестабилизация Украины не в интересах России, но в интересах Путина, который не хочет появления на границе России преуспевающего демократического государства. Вторжение в Грузию было не в интересах России. Путин предпринял его, чтобы подорвать Саакашвили. Поддержка Лукашенко не в интересах России, но Путин не хочет, чтобы подобные Лукашенко-лидеры теряли власть. Поэтому сейчас возможности для кооперации между двумя странами, если они и существуют, очень-очень ограничены. На мой взгляд, наше внимание должно быть сосредоточено не на поиске путей к сотрудничеству, а на ответе посредством санкций на недружественные и враждебные действия Кремля. В действительности, отказываясь действовать в интересах России, Путин превращает ее, в лучшем случае, в маргинальную силу. Сейчас сотрудничество, на мой взгляд, необходимо лишь в одной сфере – контроле над ядерными вооружениями.
Дэвид, вы, по сути, призываете наращивать давление санкций, пока Путин, образно говоря, не сломается. Но ведь как этого добиться, остается загадкой, особенно учитывая, что никто не хочет, чтобы санкции привели к коллапсу российской экономики. При этом, согласно разным источникам, в Кремле считают, что нет смысла идти на уступки, поскольку санкции все равно не отменят. Получается заколдованный круг. Как вы думаете, может ли Кремль что-то сделать, чтобы вырваться из этого круга?
Россия может добиться отмены санкций, уйдя с Украины, продемонстрировав уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Как мне кажется, частично проблема состоит в том, что люди в Кремле не осознают, что США и Европа прибегли к санкциям не ради удовольствия, а в ответ на неприемлемые действия российских властей. Такие действия не могут оставаться безответными, и вместо того, чтобы воспользоваться военной силой, чего никто не хочет, мы прибегаем к санкциям. В противном случае мы бы дали знак, что мы принимаем результаты российской агрессии.
Уйти с Украины – это широкое определение. Как вы считаете, что конкретно должен и может сделать Кремль для ослабления, скажем, или частичной отмены санкций?
Это очень важный аспект. Санкции будут эффективными, если их объект будет знать, что нужно сделать для того, чтобы избавиться от санкций. Если Россия уйдет из Донбасса, согласится на проведение местных выборов в рамках украинской конституции, будет восстановлен украинский контроль на границе этого региона и России, я выступлю за частичную отмену санкций. Но санкции, введенные после аннексии Крыма, останутся до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Большинство санкций точечные, направленные. Они могут быть отменены в случае выполнения соответствующих требований. В письме наших оппонентов говорится о том, что можно найти приемлемые способы решения проблем для начала процесса ослабления режима санкций. Но ничего не говорится о параметрах этих решений. Означает ли это исключение для Украины и Грузии возможности вступления в НАТО? Имеем ли мы право отказать украинцам во вступлении в оборонительную организацию, особенно после российского вторжения и резкого изменения настроений в стране в пользу вступления в НАТО.
Как вы объясняете неспособность Вашингтона выработать эффективную российскую стратегию? Ведь в последние три десятилетия американские президенты, буквально все, придя к власти, начинали с дружеских жестов в отношении Кремля, а заканчивали, как всегда, то есть плохо.
Вспомним Клинтона, Буша, Обаму, теперь в Белом доме Дональд Трамп. Что объединяет этих людей? Им пришлось иметь дело с Владимиром Путиным. Я бы предположил, что именно Путин представляет основную проблему. Он не скрывает, что он воспринимает Запад и особенно Соединенные Штаты в качестве источника угрозы. Верит он в это или нет – другой вопрос. Он стал громко об этом заявлять после террористической акции в Беслане, и подобные заявления не прекращаются. Можно предположить, что Владимир Путин считает, что он политически выигрывает, представляя Соединенные Штаты в качестве врага. При этом каждый из американских президентов, приходя в Белый дом, думает, что именно у него есть рецепт улучшения отношений с Москвой. Они не верят опыту предшественников. Помните вопрос, который задавал Дональд Трамп во время президентской кампании? Разве не замечательно, если у нас будут хорошие отношения с Россией? Уместный вопрос, на мой взгляд, возможно ли хорошие отношения с Россией, пока Путин находится у власти, если мы не хотим поступаться нашими ценностями, безопасностью и интересами стран, граничащих с Россией. Ответ очевиден. К сожалению, невозможно.
Это был Дэвид Крэмер. Вот что говорит об идее письма с призывом к пересмотру российской стратегии и сути своих предложений один из авторов письма Том Грэм.
На самом деле, мы писали это письмо уже полгода, 80 тому назад. И тогда состояние российско-американских отношений нас сильно тревожило. Мы считали тогда, что есть риск прямой военной конфронтации между нашими странами. Мы тоже не видели никакую серьезную американскую стратегию и политику в отношении России. Мы решили писать письмо. Не было разумно опубликовать письмо в эти времена, когда все занимались другими вопросами. Появилось окно, значит, в конце июля, начало августа. Окно, значит, съездов наших республиканских и демократических партий. Это возможность как-то влиять на дискуссии в начале серьезного этапа президентской выборной кампании. И собрались более 100 подписей. Это очень приятно на самом деле.
Вы говорите об опасности военного конфликта между США и Россией как поводе для вашего письма. Где вы видите эту опасность?
Военные операции, значит, в Сирии, когда наши военные, российские военные действуют очень близко друг от друга. Был уже один случай, когда наши американские солдаты уничтожили сотни наемников 2 года тому назад. Но это один раз. Система контроля над вооружением рухнет в ядерной области, например. Поэтому есть такой риск, какой существовал, скажем, 50 лет тому назад. Поэтому мы видим, кстати, риски и сейчас, и в будущем, если не будет никаких изменений взаимных отношений между США и Россией.
Но не напоминает ли ваш подход концепцию перезагрузки, когда администрация Обамы предложила дружбу Кремлю после вторжения России в Грузию? Было заключено, естественно, соглашение СНВ-3, но все закончилось, как мы понимаем, не очень хорошо.
Разве мы предлагаем перезагрузку? Я думаю, что нет. Если мы что-то предлагаем, это какого типа разрядку. Политика похожа на то, что провели, скажем, Никсон в свое время и даже Рейган в свое время. Вопреки позиции администрации Обамы и администрации Буша-младшего и администрации Клинтона, мы не стараемся делать с Россией партнером стратегическим или партнером иного типа. Мы понимаем, что Россия является соперником, что наши позиции по многим вопросам расходуются. Мы видим этот риск конфронтации. И мы считаем, что наша задача заключается в том, чтобы урегулировать эту конкуренцию как можно более ответственно и разумно.
Вас не тревожит, что ваши идеи могут быть восприняты в Кремле как знак того, что Соединенные Штаты готовы отступить, снизить уровень давления, то есть Москва может воспринимать это как карт-бланш, особенно на фоне сообщения о том, что Кремль опять вмешивается, например, в американские выборы?
Я думаю, что нет, потому что в конечном итоге, что мы предлагаем? Это постановление нормальных дипломатических отношений. Типичная американская ошибка, по-моему, или типичный американский взгляд, что дипломатические нормальные отношения являются наградой для хорошего поведения другой страны. Это не так на самом деле. Нормальные дипломатические отношения – способ защищать и продвинуть свои интересы. Мы не признавались в большевистском режиме сколько лет. И что получилось в конечном итоге? В конечном итоге мы признали, чтобы защищать свои интересы. То же самое касается Рейгана. Рейган проводил политику разрабатывания. Это не значит, что он согласился с тем, что Советский Союз сделал в Афганистане, в Южной Африке или Восточной Европе. Но, тем не менее, Рейган помню в свое время и его соперники, что из-за существования ядерного оружия надо договориться по этому вопросу. Я думаю, что наша позиция сейчас не сильно отличается от позиции Рейгана, что да, Россия делает очень много, что представляет вызов американским интересам. Мы это принимаем. Мы хотели бы, значит, восстановить дипломатические отношения, чтобы более подробно обсуждать такие вопросы и чтобы иметь возможность сделать так, чтобы не стало хуже. Это не значит, что мы принимаем российскую позицию по Крыму, что мы не обращаем внимания на российское вмешательство, скажем, Донбасс или российское вмешательство правоохранительные дела США. Но мы стараемся разрешить эти вопросы. Я не думаю, что это очень слабые позиции в отношении России. Наоборот, мы можем очень жестко продвинуть наши интересы в то время, как мы имеем формат и дипломатические отношения. Опять это как провели свою политику и президент Рейган, и президент Никсон, и почти все наши президенты во время холодной войны.
Вообще-то объем дипломатических контактов между США и Россией был уменьшен в ответ на покушение на Скрипалей, использование российского консульства в Сан-Франциско для шпионажа. Вы готовы восстановить отношения без предварительных условий?
А почему предварительные требования? Чтобы восстановить дипломатические отношения, уступки, чтобы восстановить отношения, которые и нам нужны, и России нужны.
В эфире программа «Американские вопросы. Новая перезагрузка или старая разрядка?» Что предлагают 100 влиятельных американских кремлинологов? Попытка примирения с Кремлем или новая форма противостояния? В передаче участвуют Дэвид Крэмер, Том Грэм и Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А в том, что касается санкций, что потребуется от Кремля ради ослабления режима санкций?
Это зависит от конкретного вопроса. Это трудно сказать абстрактно. У нас есть много санкций, которые связаны, значит, с Украиной. Нам нужны некие, значит, шаги со стороны России. Если Россия готова делать эти шаги, то тогда мы можем снять некие санкции. Это торг какой-то. Но это разумный торг, чтобы опять получить приемлемый урегулирование многих конкретных вопросов. Детали, подробности зависят от конкретных вопросов и от конкретного процесса переговоров.
Правильно ли я вас понимаю, вы считаете самым важным восстановление прежнего уровня дипломатических отношений? Разговора о чем-то большем в данный момент не идет?
Ну, это самое главное, конечно. Но есть широкий круг вопросов, которые нам надо урегулировать. Но, как я уже сказал, мы считаем Россию соперником. Мы понимаем, что наши отношения будут какой-то баланс соперничества и сотрудничества. Но по большей части это будет соперничество. И во многих, если мы будем сотрудничать, это будет сотрудничать, чтобы более безопасно и более ответственно конкурировать.
И вы не думаете, что в глазах Владимира Путина любое изменение тона Соединенных Штатов, отступление от принципа давления на Кремль, будет выглядеть попыткой умиротворения?
Я думаю, что нет. Наоборот, все-таки это будут жесткие разговоры по каждым вопросам. Мы не собираемся подступаться нашими принципами, нашими интересами. И я думаю, что Путин прекрасно понимает, что во многих конкретных вопросах наши позиции и российская позиция сильно расходуются. Поэтому это будет попытка провести наши интересы. Но есть, может быть, одна оговорка. И здесь я думаю, что наши позиции сильно отличаются от позиции Кремера. Я назвал нашу политику «Политику результатов». Нам важны, какие результаты, какие последствия мы получаем. А позиция, значит, Кремера и его коллег, я бы сказал, политика морального негодования. И они проводят эту политику уже несколько лет. Мы не видим никакого серьезного изменения поведения России на глобальной площадке. Я не вижу, как эта политика будет достигнуть неких позитивных результатов для США в конечном итоге. Наша позиция, как я уже сказал, сосредоточена на результате. Мы тоже понимаем, что думать, что мы видим когда-то ближайшую будет капитуляция России по всем вопросам, это нереально. Мы стараемся делать шаг вперед, продвижение наших интересов, найти какой-то стабильный результат, скажем, по Украине, по другим вопросам. Это долгосрочная стратегия, который не рассчитан на внезапные результаты или внезапные изменения поведения России, внезапные какой-то революции. Вот в чем заключается, я бы сказал, суть наших реализмов.
Коль скоро вы вспомнили о письме ваших оппонентов, то Дэвид Крэмер говорит мне, что попытки договориться с Владимиром Путиным обречены на провал, поскольку антиамериканизм в основе его политики, и Путин понимает только язык силы.
Просто ждать до конца режима Путина – это нереально. Мы существуем в мире, надо действовать в этом мире, нет иллюзии, нет никакого гарантии, что то, что появится после Путина, будет лучше. Это будет Россия, Россия своими интересами, исторически основанной. Я считаю, что это надолго. не зависит от Путина.
Мы с вами говорим на фоне кризисной ситуации в Беларуси. Совпадение, конечно, случайно, но вы предлагаете сотрудничать с Кремлем. Вместе с тем многие обеспокоены возможностью российского вмешательства в Беларуси.
А я не говорю, что мы стараемся сотрудничать с Путиным. Если сотрудничать, это чтобы лучше и ответственно, разумно соперничать. Кремль и другие хотели бы толковать наше письмо. Мы это не написали, конечно, в итоге. Это искажение нашей позиции. Это не сотрудничество ради сотрудничества. Это не перезагрузки ради перезагрузки. Это способ продвинуть наши интересы более ответственно, более разумно, более эффективно. А что касается Беларуси, это довольно сложный вопрос. Может ли Москва вмешаться? Конечно, можно вмешаться. Мы заинтересованы в том, что Москва вмешалась. Нет, на самом деле. Но что это значит для нашей политики, для политики наших европейских союзников? Во-первых, надо признаться, что пока то, что происходит в Беларуси, имеет внутриполитические соображения. Эта оппозиция ратует не за вхождение в Европу, а за справедливые, честные выборы Беларуси. Это не геополитический вопрос. Я бы сказал, что на этом этапе, особенно имея в виду чувствительность Москвы, нам не надо превратить это внутриполитический вопрос в какой-то геополитический вопрос, который отвечает Западу от Востока. Потому что если мы это сделаем, то, скорее всего, это будет поощрять российские вмешательства, довольно серьезное. Какова будет наша реакция на такое российское вмешательство? Что мы будем? Отправить наши войска в Беларусь? Думаю, что нет. Публичные порицания в России, да. Другие санкции, да. Но что мы получим, конечно, в итоге? Мы не спасем ни Беларусь, ни белорусский народ. Если мы спокойно и правильно проводим нашу политику сейчас, мы могли бы сохранить тот геополитический статус, который существует до сих пор в Беларуси, когда Лукашенко или его преемники стараются хеджировать между Россией и Западом.
Это был Том Грэм. Юрий Ермогаев, судя по тому, что под письмом, о котором, говорит Том Грэм, подписалось более 100 человек, идея улучшения отношений с Россией набирает силу, по крайней мере, в кругах профессионалов. Им сторонники жесткого давления на Кремль отвечают своими идеями. Как вы относитесь к аргументам тех, кто считает, что с Кремлем нужно, по крайней мере, говорить и, возможно, договариваться?
Первое предположение, что Путин желает улучшения отношений с Америкой. Значит, это полностью противоречит поведению Путина. И его политика, как мы знаем, в большой степени построена на антиамериканизме. Второй пункт, и очень важный, я бы сказал, главный, который постоянно повторяется, это о том, что у России и Америки есть много общих интересов. И более того, что эти интересы по самым важным областям мировой политики, и ради того, чтобы нам сотрудничать по поводу этих, в области этих общих интересов, мы готовы даже пренебречь и отложить многие наши разногласия.
Юрий, но перспектива отсутствия договора о контроле над ядерными вооружениями, что реально может произойти в 2021 году, когда прекратится действие соглашения СНВ-3, действительно беспокоит и даже пугает многих в США.
Первый пункт – это действительно уменьшение угрозы ядерной конфронтации, который как бы предполагает, что и Россия, и Америка заинтересованы в уменьшении угрозы такой ядерной конфронтации. Это абсолютно не так. Путин заинтересован в том, чтобы эту угрозу поддерживать. На этом как бы основана вся идея того, что Россия – великая держава. Если угроза ядерной конфронтации поддерживаться не будет, вместе с ней может исчезнуть и это величие. Второй пункт якобы общего интереса между Америкой и Россией – это вопрос нераспространения ядерного оружия во всем мире. Но главным ударом по нераспространению ядерного оружия в мире была аннексия Крыма и оккупация Донбасса Путиным. Дело в том, что Украина – это одна из двух стран, у которой было ядерное оружие, которая от него добровольно отказалась, получив взамен гарантии того, что цельность страны будет гарантирована другими странами, в частности Америкой и Англией, и в том числе Россией. Так вот, когда Россия полностью нарушила этот договор, аннексировала Крым и вторглась в юго-восточную Украину, она нанесла колоссальный удар самому нераспространению оружия. Хуже нельзя было сделать. То есть она сказала всем странам, если у вас есть ядерное оружие, не будьте такими идиотами, не отказывайтесь от него. А если нет, то лучше его имейте, иначе с вами будет то, что произошло с Украиной. Третий пункт, по которому есть якобы общий интерес у Америки с Россией, это терроризм. Ну, начнем с того, что весь современный терроризм, который есть в мире, был создан в 60-е годы самим КГБ. И все организации в Европе, Бадер-Майнхоф, Красные бригады, Палестинская организация освобождения – это все прямые продукты создания и поддержки КГБ. Путин был частью этой организации, он был офицером, он до сих пор гордится, что он принадлежал к этой организации, он никогда не осуждал действия этой организации, в том числе то, что она инспирировала возникновение нового терроризма в мире. Более того, он это продолжает. Российские спецслужбы убивают людей в других странах мира. И мы знаем о покушениях в Англии, об убийстве в Кувейте, где они прямо были пойманы с поличными.
Юрий, и все-таки что плохого в двойном подходе? С одной стороны, попытки договориться, с другой – сдерживание Кремля.
Ну, хотя бы потому, что не работало во время холодной войны. Так называемое сдерживание и разрядка, они провалились, ни к чему не привели. Единственная работающая политика в отношении Советского Союза, советского коммунизма оказалась Рейгановская политика мирного наступления, так называемого, peaceful offensive, мирного наступления, которая совершенно иная политика, чем либо сдерживание, либо разрядка. Эти обе политики не сработали тогда, и они не сработают сейчас, потому что, опять же, эти политики непонятно на чем основаны. Они основаны опять на каких-то предположениях об общих интересах и о желании разрешения каких-то совместных проблем. Но со стороны Москвы этого нету. Поэтому все это придуманные вещи, провалившиеся вещи полностью, и никсоновский детант, и до этого. Слушайте, политика сдерживания в отношении Советского Союза была полным провалом. Экспансия коммунизма происходила невиданными темпами. Советский Союз подбирал одну страну за другой. Политика сдерживания в отношении коммунизма никогда не работала.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Новая перезагрузка или старая разрядка? Что предлагают 100 влиятельных американских кремлинологов? Попытка примирения с Кремлем или новая форма противостояния?» В передаче участвовали Дэвид Крэмер, Том Грамм и Юрий Ромагаев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.